Радиомаяк.ру представляет.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 75-я серия цикла «Немножечко о смерти», цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Ну, правда, в последние несколько серий этот цикл слегка трансформировался в цикл параллельный, который, ну, я так образно назвал «Немножечко о жизни», поскольку в продолжении этой истории мне захотелось обратиться к людям, чьи даты, день и месяц, рождения и смерти в разные годы, разумеется, совпадают. И сегодня уже пятая история, пятая серия вот такого бонусного цикла, и сегодня новый персонаж, один персонаж, и это Елизавета Йоркская, королева Англии. Она родилась 11 февраля 1466 года, умерла 11 февраля года 1503, то есть прожила, ну, в общем, не слишком много, всего-навсего 37 лет. Елизавета Йоркская или Элизабет Йорк была первой королевой-консортом Англии из династии Тюдоров с 18 января 1486 года и до самой смерти, как жена Генриха VII. И многие современные королевские особы, включая, например, Елизавету II, королеву Великобритании, ведут свою линию как раз вот от Елизаветы Йоркской. И если уж говорить об этой женщине, то ее жизнь принято делить на несколько отрезков, как дочери короля, как племянницы короля, как жены короля, ну, а потом уже и как матери короля. И все эти моменты сегодня, конечно, мы пройдем. Как дочь короля, наверное, она чувствовала себя наибольшее количество времени, по крайней мере, об этом периоде ее жизни известно достаточно много. Она родилась в Вестминстерском дворце, была старшим ребенком короля Эдуарда IV и его жены Элизабет Вудвилл. С королем все понятно, а вот мать происходила из семьи, в общем, среднего ранга. Первый брак был заключен между Елизаветой Вудвилл и сэром Джоном Греем из Гроуби. Он был сторонником ланкастеров, который погиб во второй битве при Сент-Олбансе, оставив Елизавету вдовой с двумя сыновьями. И она тогда потеряла не только мужа, но и положение в обществе, и наследные земли. И ее второй брак состоялся уже с королем Эдуардом IV и стал возможен благодаря невероятной, как говорят, красоте Елизаветы. Впрочем, там история, как это часто бывает, запутанная. Легенда гласит, что Елизавета решила лично подать прошение новому йоркскому королю Эдуарду IV, который как раз вместе со свитой проезжал вблизи земель ее родителей. Она дожидалась короля под развесистым дубом, и король был настолько сражен ее красотой, что не только вернул отобранные земли, но и попытался сделать красавицу своей любовницей. Но не тут-то было. Уж давай либо замуж, либо никак. И король решил, почему бы, собственно говоря, и нет. Таким образом, Эдуард IV стал одним из тех королей, кто, по сути, женился на своей подданной. В свою очередь, Елизавета стала первой такой супругой короля, которая была коронована как королева. Брак Елизаветы с королем значительно обогатил ее братьев, сестер, детей. Однако их процветание навлекло на себя враждебность со стороны Ричарда Невилла, графа Уоррика, вот того самого знаменитого делателя королей, и заключением различных союзов с самыми крупными фигурами в раздробленной королевской семье. Враждебность вылилась в открытый раздор между королем Эдуардом и Уорриком, что в конечном итоге привело к тому, что Уоррик переметнулся к ланкастерам. Ну, вы понимаете, все это происходит во времена противостояния йорков и ланкастеров. Елизавета сохранила свое политическое влияние даже после окончания непродолжительного правления ее сына Эдуарда V, который был свергнут своим дядей по отцу Ричардом III, И, конечно, важную роль Елизавета будет играть и в обеспечении восшествия на престол Генриха VII в 1485 году, когда закончилась война Алой и Белой Розы. Тем не менее, после 1485 года она была вынуждена уступить первенство матери Генриха, леди Маргарет Бофорт, поэтому степень ее влияния на события в эти годы и возможное отдаление от двора остаются неясными. В двух браках Елизавета родила 12 детей, среди которых была и вот наша сегодняшняя героиня, тоже Елизавета, Елизавета Йоркская. Через нее Елизавета Вудвилл стала бабкой короля Генриха VIII, прабабкой короля Эдуарда VI и королев Марии Кровавой и Елизаветы I, а также прапрабабкой Марии Стюарт. И благодаря своей дочери Елизавете Йоркской Елизавета Вудвилл является предком всех английских монархов, начиная с Генриха VIII, и всех шотландских монархов, начиная с Якова V.
Стаховский лайф на маяке.
Но вернемся, пожалуй, к самой Элизабет Йорк. Крещение ее праздновали в Вестминстерском аббатстве. Церемонию возглавлял архиепископ Йоркский Джордж Невилл. Крестными стали ее бабушки Сесилия Невилл и Жакетта Люксембургская, а также ближайший сторонник Эдуарда IV Ричард Невилл, 16-й граф Уорик. По традиции ни король, ни его супруга не должны были присутствовать на крестинах младенца. Однако Эдуард IV сделал для дочери исключение, вероятно, для того, чтобы избавиться от разговоров о том, что его брак с Елизаветой незаконен, и, следовательно, новорожденная принцесса является бастардом. За рождение принцессы Эдуард IV подарил супруге украшений на 125 фунтов. Пышной была и церковная церемония очищения после родов Елизаветы Вудвилл, состоявшаяся в конце марта того года. В 1467 году король пожаловал в пожизненное пользование жене дворец Шин в Суррее, где была организована и королевская детская. Там Елизавета Йоркская вместе с сестрой Марией, родившейся 11 августа 1467 года, под руководством гувернантки Маргарет, леди Бернерс провела свои младенческие годы и часть детства. Кроме гувернантки, принцессам был выделен обширный штат прислуги и 400 фунтов в год на их нужды. В 1467-м маленькой Елизавете в пожизненное пользование был передан особняк в Грит-Линфорд в Бекингемшире, до 1461 года принадлежавший Джеймсу Батлеру, графу Уилтшира. Причины такого поступка короля тоже не вполне ясны, однако, возможно, это было некой компенсацией того, что маленькая принцесса не имела титула. С доходов этого поместья оплачивалась часть расходов на нянек принцессы. Елизавета росла при самом блистательном из христианских дворов. С детства привыкла путешествовать, поскольку королевская чета вместе с детьми и обширным двором разъезжала между сотней королевских резиденций, располагавшихся в большинстве своем в долине Темзы. Ежедневный распорядок дня, которому следовали Елизавета и Мария, вероятно, был похож на тот, который позднее был установлен королем для их брата Эдуарда, когда тому исполнилось 3 года. Также он мог основываться на обычаях, описанных в бытовых книгах их дяди по отцу Джорджа, герцога Кларенса. Детей будили приблизительно в 6 часов утра, чтобы они могли встать в удобный час в соответствии с их возрастом, чтобы присутствовать на утренней молитве, которая проходила в их спальне. Затем звон колокола сообщал им, что пора идти на мессу, которую служил домашний капеллан в местной часовне. Регулярное соблюдение литургических служб просматривалось как необходимость для детей короля, и благодаря этому Елизавета выросла весьма благочестивой женщиной. Сразу же после мессы принцессы завтракали. Вероятными составляющими завтрака были хлеб, масло, эль, рыба, мясо, яйца. Обед принцессам подавали в 10 или 11 часов утра. Сама трапеза представляла собой благородную службу из блюд, принесенных почитаемыми людьми и сквайрами в ливреях. И обед этот мог длиться довольно долго, часа три, то есть до двух часов дня. Во время еды сестрам читали назидательные и благородные рассказы. После обеда принцессы принимали ванну, возможно, спали днем. Позже девочкам приносили напитки и хлеб. После этого колокол призывал всех к вечерне. Ужин подавался в 4 часа. И после этого остаток вечера принцессы проводили в развлечениях, таких как игры или, ну, допустим, музыка. Спать дочери короля ложились примерно в 8 часов вечера, предварительно получив закуску в виде хлеба, эля или вина и других продуктов. Примечателен тот факт, что в счетах двора принцесс этого периода почти не упоминаются игрушки. Конечно, отдельное особое внимание уделялось безопасности принцесс. После того, как в 8 часов вечера запирались двери покоев Елизаветы и Марии, никто, кроме личных слуг, не мог к ним войти. На ночь в спальне девочек оставляли горящую свечу или факел. Наружные ворота запирались в 9 часов вечера в зимнее время и в 10 в летнее. Стражники обходили территорию замка 3-4 раза за ночь, проверяя каждую комнату. Позднее к принцу Эдуарду был приставлен специальный человек, который ночевал в его покоях и следил за безопасностью и здоровьем мальчика в ночное время. Совершенно не исключено и даже очень вероятно, что у принцесс такой человек тоже был.
На маяке.
Религиозное обучение королевских детей начиналось в очень раннем возрасте. И к 4 годам дети должны были уже знать псалтырь, праздничные дни, такие как Сретень или Пасха, или День памяти святого Георгия, Троица, День всех святых и Рождество, а также дни отдельных святых были отмечены особыми службами в часовне, проповедями и развлечениями. Елизавета и Мария совершали подношения во время мессы в эти дни. В Великий Четверг девочки раздавали подарки беднякам. В Страстную Пятницу их учили подползать к кресту на коленях. Во время Великого и Рождественского постов девочки должны были поститься или воздерживаться от мяса. На Новый год принцессы получали подарки, а на 12-ю ночь им разрешалось присоединиться к празднованиям и пиру. В июне 1470 года принцесса Елизавета вместе с родителями посетила церковные празднования Пятидесятницы в аббатстве святого Августина в Кентербери, после чего с матерью вернулась в Лондон. В аббатстве Елизавета увидела священные останки Томаса Бекета. История жизни и чудеса святого произвели на нее такое впечатление, что существует доказательство того, что Елизавета сохранила преданность святому Томасу Бекету до конца своей жизни. По мере взросления Елизавета стала терять черты, роднившие ее характер с отцовским, в частности, легкость в общении и очарование. Кроме того, перешагнув пору юности, Эдуард IV располнел и стал заводить многочисленных любовниц, самой известной из которых была Джейн Шор. Отношения Шор с королем Эдуардом IV начались вскоре после возвращения Эдуарда из Франции. Со временем Эдуард не отдалил Шор от себя, как поступал раньше со многими другими любовницами, и был своеобразно ей предан. Она имела довольно сильное влияние на короля, но вроде как не использовала его для личной выгоды. Об этом свидетельствует и то, что Джейн Шор старалась примирить с королем тех, кто ранее впал в немилость. Отношения короля с Шор, продлившиеся до самой его смерти в 1483 году, были в высшей степени отличны от имевшихся у Эдуарда ранее. Кроме длительности этой связи, король, как свидетельствуют официальные документы, не осыпал Шор многочисленными подарками. Джейн стала одной из трех фавориток короля Эдуарда, которых он характеризовал как самых веселых, самых хитрых и самых святых блудниц королевства. После смерти Эдуарда IV Джейн стала любовницей старшего из его пасынков – Томаса Грея, маркиза Дорсета, а также Уильяма Гастингса, барона Гастингса. После бегства маркиза Дорсета, в котором ему помогала и Джейн, она была схвачена, посажена в тюрьму, Ее обвинили в беспорядочных половых связях и приговорили к церковному покаянию перед крестом святого Павла. В одно из воскресений Джейн должна была пройти в одном киртле, то есть в нижнем белье, в нижнем платье, с зажженной восковой свечой по лондонским улицам. После публичного покаяния Джейн Шор была заключена в тюрьму Ладгейт. Там она сумела соблазнить королевского адвоката Томаса Лайнома. И после того, как Лайном признался новому королю в своей заинтересованности Джейн, Ричард попытался отговорить его. Король также написал письмо лорду-канцлеру Джону Расселу, требуя от него предотвратить этот брак. Несмотря на все это, Лайном решился на брак, считая, что таким образом сможет освободить Шор из заключения. Он передал свою невесту на попечение отца в ожидании следующего приезда короля в Лондон, чтобы жениться на ней. И брак, в конце концов, был заключен, и вскоре Джейн родила дочь. Так что, в общем, можно сказать, что Шор провела остаток жизни довольно-таки неплохо. Правда, Лайном потерял должность королевского адвоката, когда Генри Тюдор победил Ричарда III в битве при Босворте в августе 1485 года. Тем не менее, он продолжил королевскую службу чиновником среднего уровня, служившим при дворе принца Уэльского в Ладлоу. Томас Мор, видевший Джейн Шор уже в преклонном возрасте, описал ее как тощую, увядшую старуху, в чертах морщинистого лица которой еще можно было различить следы былой красоты.
Стаховский лайф. На маяке.
Принцесса Елизавета, несомненно, знала о связи отца с Джейн Шор и о том, что королева Елизавета ненавидит Джейн. Несомненная добродетель принцессы, вероятно, маскировала чувственный характер, подобный отцовскому, поскольку ей явно нравились более прекрасные вещи в жизни, однако сама она предпочитала это скрывать. Слепой поэт и монах Бернард Андре, позднее служивший при дворе Генриха VII, так писал о Елизавете. Нельзя смолчать и перечесть похвальные поступки Елизаветы, пока она была еще девочкой. Она с самого раннего детства проявила восхитительный страх и преданность Богу, поистине чудесное повиновение родителям, безграничную любовь к братьям и сестрам, а к бедным и служителям Христовым – благоговейную и особенную привязанность, внушаемую ей с детства». В 1469 году, в возрасте 3 лет, Елизавета ненадолго была обручена с Джорджем Невиллом. Его отец Джон позже поддержал дядю Джорджа, графа Уоррика, в восстании против короля Эдуарда IV, и обручение было отменено. В 1475 году Луи XI согласился на брак 9-летней Елизаветы Йоркской с его сыном Карлом, будущим королем Карлом VIII, а пока дофином Франции. Однако в 82 году 15 века Людовик XI отказался от своего обещания. В детстве Елизавета с сестрой периодически выезжала ко двору. При дворе Елизавета и Мария присоединялись к свите своей матери, изучая по ее примеру и примеру ее дам манеры, музыку, пение, танцы, вышивку и все то, что считалось необходимым для подготовки их к роли будущих жен королей, матерей и украшений двора. Девочки одевались в миниатюрные версии роскошных нарядов, которые носили благородные дамы, а также учились, когда становились старше, управляться с тяжелыми тканями, длинными шлейфами и сложными головными уборами. Хорошим манерам принцесс обучались с раннего возраста. Молодых девочек воспитывали в глубочайшем почтении к их родителям, с которыми они виделись нечасто. Каждый вечер, когда они были вместе, девочки становились на колени перед своим отцом и матерью и жаждали их благословения, которое было дано во имя Отца, Сына и Святого Духа. Начальным образованием Елизаветы занималась ее гувернантка, леди Бернерс. После заключения помолвки между Елизаветой и французским дофином принцесса стала изучать французский и испанский языки. Более поздние сообщения придворных говорят о том, что Елизавета в совершенстве владела и английским, и французским. Вообще была весьма образованным ребенком, легко поддавалась обучению. Знание языков позволило принцессе наслаждаться популярными историческими романами того времени, а также изучать книги, рассказывающие об истории других стран. Кроме того, она изучала латынь, чтобы легко обращаться с часословом, но в совершенстве этим языком не овладела. Как и ее родственники по материнской линии, Елизавета в равной степени хорошо умела читать и писать. Это важно, поскольку в то время у высшей знати королевства в приоритете было только чтение, и часто представители знати умели писать только свое имя. В 1477 году Елизавета вместе с матерью и теткой по отцовской линии, герцогиней Саффолк, была посвящена в дамы ордена Подвязки.
Стаховский лайф на маяке.
Следующая глава жизни Елизаветы Йоркской – это ее пребывание в роли племянницы короля. 9 апреля 1483 года отец Елизаветы, король Эдуард IV, неожиданно умер, и ее младший брат Эдуард V взошел на трон. Было ему всего 13 лет, и дядя Ричард, герцог Глостер, был назначен регентом и защитником своих племянников. Глостер решил предпринять шаги, чтобы изолировать своих племянников от Вудвилла, включая их собственную мать. Он встретил Эдуарда V, когда тот ехал из Ладлоу, где он жил как принц Уэльский, в Лондон, чтобы там короноваться. Эдуарда V поместили в королевскую резиденцию лондонского Таура, якобы для его защиты. Элизабет Вудвилл сбежала со своим младшим сыном Ричардом и дочерьми, приняв убежище в Вестминстерском аббатстве, но Глостер попросил архиепископа Буркье сделать так, чтобы младший сын Елизаветы Вудвилл Ричард смог проживать в Тауре и составить компанию брату Эдуарду. Элизабет Вудвилл под давлением, в конце концов, согласилась. Два месяца спустя, 22 июня 1483 года, брак Эдуарда IV был объявлен недействительным. Утверждалось, что он во время своего брака с Элизабет Вудвилл уже был обручен с леди Элеонор Батлер. Парламент поддержал эту позицию и в поддержку издал специальный королевский титул. Фактически эта мера вывела детей Эдуарда IV за пределы наследования, объявила их незаконнорожденными и лишала права на престол. В июле 83 года Глостер был объявлен законным королем под именем Ричарда III. Вскоре после этого дети, Эдуард и Ричард, исчезли. Тут же появились слухи, что они убиты. Томас Мор писал, что принцы были задушены подушками в Тауэре по приказу короля. Версия Мора легла в основу знаменитой пьесы Шекспира «Ричард III», где Джеймс Тирл со своими сообщниками убивает принцев по приказу короля. В 1674 году в ходе ремонта одной из башен Тауэра под лестницей были обнаружены останки двух детей. По приказу Карла II останки были перемещены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены под именами Эдуарда и его младшего брата. Останки были изучены повторно. В 1933-м было обнаружено, что в скелетах отсутствовали некоторые фрагменты, имелись примеси животных костей. Принадлежность этих останков детям короля Эдуарда IV так и не была доказана. То есть мы до сих пор не можем уверенно говорить, что же с ними произошло. Ну а что Елизавета? Ее мать заключила союз с леди Маргарет Бофорт, матерью Генриха Тюдора, позже короля Генриха VII, который имел самые верные права на престол среди ланкастеров. Там, как обычно, все не так просто. Хотя Генрих Тюдор был потомком короля Эдуарда III, его притязания на трон были весьма слабыми из-за акта парламента о правлении Ричарда II еще в 1390-х годах. Этот акт запрещал вступление на престол любым наследникам, которые не были рождены как законные наследники, а кто был узаконен узаконен позже. Вот, скажем, у Джона Гонта, первого герцога Ланкастерского, третьего выжившего сына короля Англии Эдуарда III, от любовницы Екатерины Суинфорд были дети, носившие вот ту самую фамилию Бофорд. После смерти своих предыдущих супругов Джон и Екатерина поженились, и их дети были узаконены папой Бонифацием IX и хартией короля Ричарда II, которая, однако, исключала их из порядка наследования трона Англии. Тем не менее, несмотря на все, Элизабет Вудвилл и Маргарет Бофорд пришли к мысли, что Генрих имеет право на трон и должен его занять. Вдовствующая королева Елизавета Вудвилл дает деньги. Леди Маргарет Бофорд организует восстание против короля Ричарда, а их дети, в конце концов, поженятся и таким образом объединят враждующие группировки йорков и ланкастеров. В декабре 1483 года Генри Тюдор дал клятву, обещая жениться на Элизабет, и начал планировать вторжение с целью захвата власти. В 1484 году Елизавета Йоркская и ее сестры покинули Вестминстерское аббатство после того, как Елизавета Вудвилл, по-видимому, помирилась с Ричардом III. Может, это и не так, но Вудвилл вроде как посчитала, что Ричард III невиновен в любой возможной роли в убийстве двух ее сыновей. В любом случае, Ричард вроде как обещал не трогать ни саму Елизавету Вудвилл, ни ее детей. Пошли слухи, что Ричард III собирается даже жениться на Елизавете Йоркской, потому что его жена Энн Невилл умирала, а у них не было выживших детей. Плюс были слухи, что Ричард намеренно отравил жену, чтобы жениться на Елизавете. А вы помните, что Елизавета вообще-то приходится Ричарду племянницей. И, конечно, сам король эти слухи был вынужден всячески отрицать. И вскоре после смерти жены Ричард III отослал Елизавету от двора к замку шерифа Хаттона и начал вести открытые переговоры с королем Португалии Жуаном II Совершенным с целью женитьбы на его сестре Жуане. В то же время Елизавета должна выйти замуж за Мануэла, который тогда был герцогом, а позже стал королем Португалии Мануэлом I Счастливым. В общем, черт знает, чем бы все это закончилось, но 7 августа 1485 года Генрих Тюдор с армией высаживается в Уэльсе и направляется вглубь страны. 22 августа Генрих Тюдор и Ричард III вступили в битву на поле Босворт. У Ричарда III была большая армия, но он был предан одним из своих самых влиятельных слуг, Уильямом Стэнли, и погиб в бою. Генрих Тюдор по праву завоевания получил корону и стал Генрихом VII.
Лайф на маяке.
Следующая роль Елизаветы Йоркской – это роль жены короля. Будучи старшей дочерью Эдуарда IV и не имея выживших братьев, Елизавета имела довольно серьезные права на престол, но вот самоличной полноценной королевой она так и не стала. В Англии вообще королева, как вы помните, появилась только в 1553 году, когда уже внучка Елизаветы, Мария I, Мария Тюдор, кровавая Мэри, взошла на престол. Хотя первоначально он не спешил сдерживать свое обещание, Генрих VII признавал необходимость жениться на Елизавете Йоркской, чтобы обеспечить стабильность своего правления и ослабить притязания других выживших членов дома Йорков. Похоже на то, что Генрих хотел, чтобы его считали правящим самостоятельно и законно, потому что он получил престол по праву завоевания, а не потому, что он вступил в брак с наследницей дома Йорк. Он не собирался, конечно, делиться властью, и лично был коронован 30 октября 1485 года, ну, еще до свадьбы. Генрих VII отменил вышеупомянутый акт о наследовании, что позволило вновь узаконить детей Эдуарда IV. Эдуард V признавался как король-предшественник. После получения папского разрешения кардинал Буршер, архиепископ Кентерберийский, совершил церемонию венчания Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Это случилось 18 января 1486 года в Вестминстерском аббатстве. Их первый сын Артур родился через 8 месяцев после их свадьбы. Елизавета Йоркская была коронована 25 ноября 1487 года. Она родила еще нескольких детей, но только четверо пережили младенчество. Артур, Маргарет, Генри и Мэри. Несмотря на то, что поначалу, и, в общем, все это понимали, это был политический договор, брак оказался весьма успешным. И Генрих, и Елизавета, похоже, полюбили друг друга. Томас Пен в своей биографии Генриха VII пишет, что, несмотря на прагматизм, брак Генриха и Элизабет расцвел в условиях неопределенности и потрясений предыдущих 18 лет. Это был брак верной любви, взаимного притяжения, привязанности и уважения, из которых король, кажется, черпал огромную силу. Несмотря на свою репутацию скряги, Генрих понимал важность зрелищности для создания новой династии. Елизавета получила грандиозную коронацию, да и свадьба их сына Артура в 1501 году была роскошной. Генрих также часто покупал подарки для Элизабет и их детей. В бухгалтерских книгах, которые вел сам Генрих, кристально описано, что он потратил множество золота на дорогую одежду для себя, своей жены и своих детей. Так что, может, скрягой, по крайней мере, в то время он вовсе и не был. Елизавета Йоркская, судя по всему, не оказывала большого политического влияния в качестве королевы и, может, в первую очередь из-за своей тещи, довольно энергичной женщины, леди Маргарет Бофорт. Но, как сообщалось, она была нежной, доброй, щедрой по отношению к своим родным, друзьям, слугам, ближнему окружению. Тем не менее, есть информация о том, что Элизабет периодически давала советы королю, и он ее слушал. Например, она, возможно, значительно повлияла на проекты реконструкции Гринвичского дворца. Судя по всему, она любила книги и покровительствовала английскому типографу Уильяму Кэкстону. Ну и, кроме того, Елизавета Йоркская любила музыку, танцы, борзых собак и всячески пыталась все это дело развивать. Конечно, она принимала активное участие в воспитании своих младших детей, в том числе будущего короля Генриха VIII. Она также сопровождала своего мужа во время его дипломатического визита в Кале в 1500 году для встречи с Филиппом I из Кастилии, и она переписывалась с королевой Изабеллой I из Кастилии до того, как их дети поженились. 14 ноября 1501 года 15-летний сын Елизаветы Йоркской Артур женился на Екатерине Арагонской, дочери короля Арагона Фердинанда II и королевы Кастилии Изабеллы I. Их отправили в замок Ладлоу, традиционную резиденцию принца Уэльского, но Артур умер в апреле 1502 года, будучи совершенно молодым юношей, 16 лет, и известие о смерти Артура заставило Генриха VII, конечно, сильно переживать. Не только от того, что умер сын, но и из страха за свою династию. Елизавета успокаивала мужа, как могла, сказав, что он, например, сам был единственным ребенком своей матери, но выжил, чтобы стать королем. Бог оставил его сыном и двумя дочерьми, и что вообще мы оба, говорит она, достаточно молоды, чтобы иметь других детей. Но когда она вернулась в свои комнаты, то сама сильно распереживалась, погрузилась в горе, и ее слуги были вынуждены послать за Генрихом, чтобы теперь уже тот ее успокаивал. В 1502 году Елизавета Йоркская снова забеременела в седьмой раз и отправилась проводить беременность в Тауэр. 2 февраля 1503 года она родила дочь Кэтрин, но ребенок умер несколько дней спустя. Сама Елизавета подхватила послеродовую инфекцию и скончалась 11 февраля, в день, когда ей исполнилось 37 лет. Ее муж и дети были глубоко опечалены ее смертью. Согласно некоторым утверждениям, Генрих Тюдор тайно ушел в уединенное место, где никто не должен был тревожить его. Вскоре после смерти Элизабет король сам сильно заболел и не подпускал к себе никого, кроме своей матери Маргарет Бофорт, даже врачей отсылал. Поведение Генриха, ранее никак не показывавшего свои эмоции и не имевшего никаких признаков недомогания, было очень необычным и тревожным для членов его двора. Некоторое время спустя Генрих стал рассматривать варианты повторного брака, чтобы возобновить союз с Испанией. На роль новой жены Генриха рассматривались Джованна, вдовствующая королева Неаполя, племянница Фердинанда II Арагонского, Хуана, королева Кастилии, дочь Фердинанда и Изабеллы, и Маргарита, вдовствующая герцогиня Савойская, которая была заловкой Хуаны Кастильской. Но брачным планам не суждено было сбыться. Генрих умер, будучи вдовцом в 1509 году. И горевавший несколько лет король после смерти жены, как считалось, умер от разбитого сердца.
Стаховский лайф на маяке.
По смерти Елизаветы Йоркской в стране в то время сложился своеобразный культ. Каждый год 11 февраля, пока еще живой король, приказывал читать заупокойную мессу, звонить в колокола и зажигать сотню свечей в честь Елизаветы. Лондонский Тауэр был заброшен как королевская резиденция, о чем свидетельствует отсутствие упоминаний о его использовании королевской семьей или Генрихом Тюдором после 1503 года. Смерть жены повлекла за собой и необратимые изменения в самом Генрихе. И без того имевший репутацию скупого параноика, король стал еще более скуп и подозрителен. В конце концов, по своей смерти Генрих был похоронен рядом с женой в Вестминстерском аббатстве. Королем стал Генрих VIII, и так Елизавета Йоркская стала матерью короля. Могила Елизаветы была открыта в XIX веке, и было обнаружено, что деревянный корпус ее свинцового гроба был удален, чтобы создать место для погребения ее праправнука Якоба VI. В 2012 году в Национальной библиотеке Уэльса был обнаружен манускрипт с 34 большими миниатюрами в стиле фламандской школы. Это одна из наиболее тщательно украшенных рукописей в коллекции Национальной библиотеки Уэльса. И она ярко изображает последствия смерти Элизабет. На странице презентации изображены Генрих VII и его дети, Маргарет, Мария и будущий Генрих VIII, оплакивающие смерть Елизаветы. Генрих VII показан в траурных одеждах с печальным выражением лица. На заднем плане дочери покойной королевы. 11-летний принц Генрих охватывает голову руками и плачет на смертном одре своей матери. Конечно, Елизавета Йоркская упоминается во многих произведениях искусства. Помимо упомянутой пьесы Шекспира «Ричард III», я бы вспомнил романы британской писательницы Филиппы Грегори, в том числе по ее произведениям поставлены сериалы «Белая принцесса» и «Белая королева». Но, впрочем, «Ричард III», как вы помните, тоже блестяще экранизирован Ричардом Лонкрейном. Этот фильм по сценарию сэра Иэна Маккеллена и с ним же в одной из ролей, в главной роли, стал первой крупной работой британского актера в кино. А там еще и Мэгги Смит, и Аннет Беннинг, и Джим Бродбент. А роль Елизаветы Йоркской исполняет Кейт Стивенсон Пейн. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.